И мы начинаем тему, связанную с судебным разбирательством в деле добровольца из Грузии, которого судят сейчас в Киеве и, собственно, могут выдать Российской Федерации, я так понимаю, в рамках правовых договоров, которые у нас существуют с РФ. И, собственно, гражданин Грузии Гия Церцвадзе сейчас находится под арестом. Кстати, его защита уже подала апелляцию на арест. Ксения, расскажите последние новости в этом деле. Ксения Проконова, адвокат Гии, сейчас в нашей студии.
Проконова, спасибо. Значит, новые подробности — это то, что мы подали апелляцию в пятницу. Ее состоянием на сегодня, часа на два назад, назначили на 26 число, кажется, на 12.30. Мне нужно обновить информацию, потому что я моментально побежала.
Да, на 12.10.
На 12.10, да, соответственно. Более того, это, пожалуй, единственный случай на моей памяти, когда прокуратура точно так же спрашивает, подали ли вы апелляцию, и радуется, когда да. Потому что всем очевидно, что выдавать его нельзя. Он воевал на территории Украины, защищал суверенитет и территориальную целостность Украины против Российской Федерации, против которой, напомню, у нас третий год идет война. И тем не менее, как вы правильно подметили, продолжают действовать договора о правовой защите и другие соглашения, согласно которым мы обязаны рассматривать подобные запросы на экстрадицию.
Конечно же, в этом разговоре не обойдется без официальной позиции прокуратуры, поэтому мы по телефону узнаем у спикера киевской прокуратуры позицию обвинения в этом деле. Но я бы хотела вот уточнить вообще, как так получилось, что Российская Федерация обнаружила гражданина Грузии вот на территории Украины. Он где-то засветился медийно, или вот как узнали о том, что он такой тут есть?
Это вообще очень интересная история, потому что он принимал участие в боевых действиях на территории АТО с 2014 года, весь 2015 и так далее, ездил без проблем. В розыск Интерпола он был внесен 23 декабря 2016 года. Въехал он 15 января. То есть, соответственно, он был внесен в тот период, знаете, когда перед Новым годом смута, праздники и так далее. Никто ничем не занимается.
А въехал на территорию...
А въехал сразу после Нового года, 15 января.
На территорию
Киева.
Ага.
Так. Он прилетел из Тбилиси.
Из Тбилиси,
в,
да,
аэропорт Киев. Это Жуляны, ну, если по-простому, да, как обычно говорят. Так вот, я к чему? К тому, что ранее он не знал о том, что он где-либо разыскивается. О уголовном производстве на территории России ему также было неизвестно. Никаких повесток, ничего ему не приходило, и никаких проблем с выездом ранее не было. Тем не менее, внесен он в базу Интерпола как раз-таки как человек, который совершил насильственное преступление. Более того, которое длится с 2003 года, это расследование, якобы его искали и так далее. В документах, которые были предоставлены в Соломенский суд для избрания временного ареста, было интересное решение суда, в котором... Было два аргумента в пользу того, что его нужно внести в розыск Интерпола. Первое — это то, что он не гражданин России. Второе — что он не проживает на территории России. Эти два факта, по мнению российских наших, скажем, коллег и оппонентов из правоохранительного лагеря, свидетельствуют о том, что он может укрываться. Ну, тут как бы интересный момент, потому что не все те граждане, которые интересуют Россию, должны проживать на ее территории и являться по первому ее зову вообще. В этом же случае мы говорим о том, что он в принципе не знал о таком уголовном производстве. Об этом он узнал, когда он пересекал границу. То есть ранее проблем у него не было. До этого он въезжал, если мне не изменяет память, в августе 2015.
Ксения, существует ли риск, что Церцвадзе могут выдать Российской Федерации?
Хотела еще, я перед тем, как ответить, извините, на ваш вопрос, я хотела бы еще дополнить немножко по поводу того, как он пересекал. У меня больше вопросов, если честно, к грузинской стороне. Украина-то Украина, она обязана была задержать. Пограничные службы сделали все верно, абсолютно корректно, и у меня к ним претензий нет.
Поскольку они запрос получили от грузинских коллег?
Они получили, нет. Тут интересный момент. Они увидели, база Интерпола, она распространяется на ряд государств, Грузия в том числе входит в их число. Это, по сути, международная база розыска. Пограничные службы Грузии, когда они выпускали его, когда он проходил контроль, они видели это. То есть... скажем так, у меня будет разъяснение к суду от грузинских моих коллег касательно процедур. Я смогу сослаться на нормы права. Но Они мне подтвердили, что так и есть. Они в тот момент должны были его задержать до установления обстоятельств, по крайней мере, сообщить ему о том, что у него подобные вещи есть, и уже разбираться на своей территории. Но не допускать того, чтобы он выехал на территорию страны, где его могут спокойно и должны задержать. Понимаете, о чем
я говорю? Да, это вопрос уже, собственно, к грузинской стороне. Я думаю, он будет решаться. А вот по поводу риска, существует ли возможность выдачи Церцвадзе России?
Я немножко расскажу тогда о процедуре. Сейчас у него временный арест на 40 суток. 40 суток – это именно то, скажем, время, в которое назначается экстрадиционная проверка, так называемая. Экстрадиционная проверка – это то время, пока государство Украина должно определиться, может оно его выдавать или есть какие-то обстоятельства, нет. То есть это то время, которое есть у меня, как у адвоката, есть у прокуратуры для того, чтобы доказывать обратное, а также у суда. Соответственно, за эти 40 дней все, что мы успеем сделать, все будет в копилочку, ну, позитивного результата, соответственно, его невыдачи. По тому, что мы сейчас делаем по настрою и по общественной поддержке, я хочу обратить внимание, что в Грузии сейчас проходят масштабные акции протеста, и эта тема очень актуальна там. Я думаю, что нам удастся создать прецедент и не выдать Гию российским властям. Это просто нонсенс, когда у нас третий год идет война, а мы обязаны выдавать каких-то граждан, которые интересуют Россию.
Напомню, что в нашей студии Ксения Проконова, адвокат гражданина Грузии, добровольца Гии Церцвадзе. Вот в словах спикера Киевской прокуратуры, на самом деле, вот юридически, мне кажется, все понятно. И украинская сторона что-то где-то нарушает или нет?
Смотрите, я хочу тогда прокомментировать заявление. Действительно, нами сейчас ведется совместная работа по тому, как выйти из этой ситуации. Здесь не буду никак отрицать. Мной подана апелляция. Мы сейчас действительно собираем подтверждение. Идет процесс проверки тех данных, что мы указали о том, что он служил, которые столкнулись с одной большой проблемой. Дело в том, что он служил в составе, ну, как, я не знаю, как назвать правильно, но батальон специального назначения СБУ. Это, скажем, та информация, которая обладает грифом «государственная тайна». В связи с этим, возможно, и прокуратуре, и суду будет легче достать эту информацию, но сейчас мне пока рано говорить, потому что мы в процессе. Мы подтверждаем эти данные, и оснований сомневаться ни у меня, ни у прокуратуры сейчас нет. Посмотрим, что будет, во-первых, на апелляции, во-вторых, действительно, у них есть 40 суток, как вы спросили, так я и говорила до этого, 40 суток на проведение экстрадиционной проверки, в рамках которых устанавливаются любые обстоятельства, которые мешают. В частности, здесь это участие в зоне АТО, то, что его жизни там угрожает смерть, либо еще какие-либо последствия, тяжелые для его здоровья. А также, если выяснится вопрос с тем, что у него таки есть гражданство Украины, потому что он подавался на гражданство Украины, этот вопрос сейчас еще не выяснен, что с этим, скажем, что с этим поданием, не знаю, как по-украински, по-русски. И либо если он попросит статуса беженца. То есть вот такие обстоятельства у нас есть.
Ага, то есть возможность попросить статус беженца в Украине. И тут есть еще некоторые обстоятельства, которые могут быть интересны для этого дела. Давид Цекварелидзе, экс-заместитель генпрокурора, заявил, что Гия Церцвадзе в свое время, в 2003 году, принимал участие в российско-грузинской войне. И это тоже может быть мотивом для заинтересованности России в передаче этого человека ее силовым структурам.
Вот я тут хочу уточнить, в 2003 или, очевидно, в 2008?
Нет, он принимал участие в 2008. Дело якобы с 2003. В 2003 он не находился на территории России, он не выезжал из Грузии, мы сейчас это подтверждаем, но у меня нет основания не верить моему подзащитному, поскольку другая сторона не предоставила ни одного документа. То есть это участие в августовской войне 08-08-08. И я думаю, что здесь значительно повлияло то, что, скажем, он занимал достаточно высокий пост, у него высокое военное звание, он занимался активными операциями, и он воевал против Российской Федерации, и затем он начал делать то же самое, только на территории Украины. Я думаю, это стало той каплей, которая послужила для его розыска и преследования.
А в каких условиях сейчас Гия Церцвадзе вы имеете?
Он сейчас находится в СИЗО в Лукьяновском на Дегтяревской, 13. Я от него только что вышла, поэтому могу сказать самую свежую информацию. Безусловно, ему тяжело в подобных условиях. Проблем, скажем, ни с сокамерниками, ни с учреждением у него нет. Однако потерял счет дням и уже так, знаете, немножко упал духом.
Ну, я вот так понимаю, что в Украине он находился достаточно длительное время ранее, вот пока...
Нет, вы неправильно поняли. Нет? Он въезжал и выезжал, и единожды даже заплатил штраф за то, что он просрочил время пребывания.
А, ну я имею в виду, вот принимая участие в антитеррористической операции.
С 2014 года он находился,
да, все это время. А, и вот, собственно, у службы безопасности Украины не возникало никаких претензий к его личности и возможным открытым судебным делам против него в Российской Федерации, когда они его брали в состав своего батальона.
Я вам скажу так, что если бы эти судебные дела были настоящими, не сфабрикованными, я могу это говорить как юрист, они бы о них знали гораздо раньше. Они появились только сейчас, и почему-то в 2003 году. Я более чем уверена, мне мешает только то, что, ну, мы работаем на территории разных государств, у нас сейчас маленькое время до суда, да, у меня очень мало времени для этой работы. Но если пойти и найти этих граждан, я вас уверяю, что один из них точно выжил, тот, который умер, а второй даже не слышал об этом. Ну, наверняка.
Друзья, с нами в эфире Ксения Проконова, адвокатка гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который воевал за Украину и на которого получили запрос по линии Интерпола на выдачу Российской Федерации. Вы знаете, вот мне очень интересно, существует политика Интерпола, когда исключают из розыска людей, а если прослеживаются политические мотивы, да? Вот в частности...
Боевика Моторолу исключили.
Боевика Моторолу убитого, да, исключили Интерпол. Они не захотели его объявлять в розыск, международный розыск. Предоставив подобные материалы, такие материалы о том, что тут существует политическая подоплека всего этого дела, можно добиться, чтобы Интерпол исключил Гию Церцвадзе из международного розыска?
На сегодняшний момент у меня идет коммуникация с украинским бюро Интерпола по простым вопросам, на которые не дала ответа, скажем, российская сторона, когда присылала документы. Это то, кто был инициатором внесения, я имею в виду город и конкретное лицо. Потому что это тоже интересно, да, в каком городе это все произошло. Второй момент, на какой стадии сейчас это дело вообще, кто этим занимается? Потому что необходимо понимать, что это вообще. Это совсем сфабрикованное дело, либо оно, вот, ну, скажем, как-то вяло расследовалось какие-то годы. Да? Та информация, которую мы сейчас затребовали. Безусловно, по прохождении этого суда, когда мы решим самые базовые для себя вопросы, мы будем работать над исключением его из этой базы. Сейчас важно оставить его в Украине, не выдать его России.
Я так понимаю, что поскольку участие в антитеррористической операции в силах спецоперации службы безопасности, оно, возможно, наложит определенный также гриф секретности на дальнейшее судебное заседание. Они могут быть закрыты.
Да, у нас есть возможность того, что у нас судебное заседание будет либо закрыто с части, либо полностью. И я к этому готова. Это та необходимая мера, которая нужна для его защиты, если она будет нужна.
Ну, пока это неизвестно, я так
понимаю. Пока неизвестно, безусловно.
А служба безопасности, она как вот третья сторона этого процесса верификации, она какие-то активные участия принимает?
Я бы сейчас не хотела комментировать их действия, поскольку у нас сейчас идет диалог как раз по установлению, скажем, этого факта, поэтому не думаю, что это будет корректно.
Вопрос о выдаче, он будет решен на протяжении этих 40 суток?
В целом, если приплюсовать все время, которое возможно для принятия решения, как правило, это занимает до 2 месяцев, то есть до 60 суток.
То есть в ближайшее время, я так понимаю, что ГИИ понадобится поддержка, есть ли она вот...
У него здесь есть друзья, безусловно, у него есть родственники, у него украинские корни, он родился в Киеве. И здесь есть родственники, к которым он ехал, имеется в виду, чтобы там побыть пару дней, и он собирался сразу в зону АТО. Вот, поэтому, безусловно, поддержка есть, она есть сейчас, и благодаря этой поддержке в том числе появилась я, потому что у него не было моих контактов на тот момент, но тем не менее.
Вот в поддержку Гии Церцвадзе включился также народный депутат Вячеслав Константиновский. Константиновский. Они как знакомы между собой?
Во-первых, они принимали участие вместе в определенных, скажем, боевых действиях на территории АТО. Я сейчас не скажу конкретный период, но это все можно просмотреть, в том числе оно доступно на Фейсбуке у Вячеслава.
А скажите, вот все-таки 60 суток — это немалый срок, да? Его сократить можно с пониманием того, что происходит, если определенная информация со стороны той же службы безопасности Украины будет передана прокуратуре, генеральной прокуратуре?
Смотрите, сократить его можно, однако я бы здесь обратила внимание на то, что не должно ухудшаться положение лица, в отношении которого идут эти 60-40 суток, да? Соответственно, если будет принято ранее решение прокуратуры о невыдаче, его положение улучшается, это возможно. возможно. А если решение о его выдаче будет принято без соблюдения этого срока, тогда я как адвокат буду считать, что это было нарушение. Поэтому...
И это можно будет оспорить тогда при желании.
В том числе, да, это можно оспорить, поэтому... но это решение Генеральной прокуратуры о выдаче, либо не о выдаче лица, либо
об отказе. Ну, то есть вот о чем вы сейчас говорите, что все должно идти четко по процедуре, да, чтобы не было никаких нарушений.
Оно с самого начала идет по процедуре, у меня нет претензий, в принципе, к тому, как шло судебное заседание, оно полностью есть на записи, у меня есть на Фейсбуке, можно посмотреть. У меня есть претензии к судье только в том, что он не воспринял, он описал аргументы, он их перечислил, но, знаете, ушел за... Вот есть такая формулировка: суд не может вникать в обстоятельства. И считает, что раз он не может вникнуть в обстоятельства, пусть будет 40 суток. Это самое простое решение, которое легче всего принять, что если я не могу разобраться, пусть человек 40 суток посидит в СИЗО. Ну, это как-то не очень корректно.
Угу. Но существует же практика, скажем, домашних арестов, да? Возможно ли она в данной ситуации?
Смотрите, по этой норме, когда мы говорим о как раз-таки временном аресте во время экстрадиционной проверки, законодатель выписал только два способа выхода из этой ситуации. Первое – это суд его отпускает, принимая во внимание, например, то, что было мной заявлено в суде. Это то, что у него есть родственники здесь, которые дают ему жилье. То, что за него вступился, ну, это было в форме заявления о взятии на поруки, там такое невозможно, но тем не менее, за него вступился народный депутат, который будет гарантировать его появление на любые следственные действия, суд и так далее. А также то, что он заявляет, что он участвовал в зоне АТО и так далее. Да, все вот эти вот подтверждения, все, что мы смогли собрать на тот момент. Все это судья услышал, перечислил в решении, однако не воспринял как аргументацию.
И принял вот такое решение о предварительном аресте, да.
Мы вот начали этот разговор с таких нот. Вот общество огорчают и, в принципе, такие ситуации, когда добровольцев вообще могут выдать Российской Федерации на третьем году войны. Общество реагирует довольно агрессивно. Но я так понимаю, что подобные ситуации могут возникать и дальше, потому что юридически такие процедуры возможны все еще.
Пока мы не прекратим действие подобных договоров и не, скажем, изменим нашу законодательную базу, да, такие случаи могут быть, потому что война войной, а законодательство остается тем же.
А вам известны подобные аналогичные ситуации, когда угрожала вот такая выдача людям, которые служили и которые воевали, будем говорить, против боевиков? И
на них заводились фейковые уголовные дела.
А мы ведь знаем, что Следственный комитет России регулярно штампует эти дела против людей, которые защищают Украину.
Да, о таких делах мне известно. Если принимать во внимание не просто дела, последнего времени, которое можно к этой категории отнести, а непосредственно по тем же событиям, что и Гии, то его коллега, я сейчас не вспомню имя, его можно поднять, гражданин Литвы, столкнулся точно с такой же выдачей, только у него было обвинение, кажется, в содействии терроризму.
А я вот хочу еще такой момент уточнить. В нашей студии бывали граждане Грузии, которые также воюют на стороне Украины в антитеррористической операции, правда, в грузинском батальоне, добровольческом формировании. И вот они говорили о том, что когда они возвращаются в Грузию, то очень рискуют, поскольку там их считают наемниками. Для ГИИ тоже существовал такой риск?
Смотрите, я бы хотела сразу сказать, что почему. Я очень часто слышу аргументацию по поводу грузинского батальона. Обращаю внимание на то, что он не просто доброволец, он военный. Причем военный, который очень долгое время работал в Министерстве внутренних дел и в Министерстве обороны Грузии. И, соответственно, он здесь служил, скажем, несколько на других условиях, и поэтому со службой безопасности Украины. Поэтому я бы не сравнивала его с другими добровольцами.
То есть,
угрожает ли ему что-то на территории Грузии? До этого он об этом не думал и говорил, что он с этим не сталкивался. Однако, обращаю внимание, еще на один тонкий момент. По поводу выдачи Грузии вы спросили, да?
Да.
Дело в том, что прописан он, вот адрес его проживания, адрес, в котором он живет, да, это как раз-таки территория, оккупированная Россией. Поэтому возврат его формально в Грузию на место его проживания также будет выдачей России.
О, это существенный момент,
потому
конечно.
Потому что он сейчас живет на территории, которая оккупирована.
То есть решение должно быть принято оставить его на территории Украины.
Прописан он, я так понимаю, в Южной Осетии, в Абхазии?
Да, в Абхазии.
В Абхазии.
Угу. Вы знаете, вот по поводу аналогии, мы же с вами стали свидетелями, когда Интерпол отказался объявить международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Это не так давно произошло. Но это говорит о тенденции, о том, что вот существуют вот эти механизмы, которые активно используются через через Интерпол. Поэтому так или иначе придется вам с этим делом разбираться.
Рано или поздно любой механизм используется, Интерпол не исключение. Есть определенные правила по внесению. Однако любые правила, как вы, я думаю, вы понимаете, имеют исключение.
А что вам сказали в украинском бюро Интерпола?
В украинском Интерполе еще пока не дали ответ.
Поэтому... Не дали нет, ответ. Нет. И вы ждете этот ответ?
Ну, мы сегодня выходим на коммуникацию уже такую. Я думаю, что какие-то новые подробности я смогу осветить.
Ага, вот интересно будет их тоже обнародовать.
То есть, соответственно, мы будем бороться с тем, чтобы его выключили, соответственно, из базы. И что касается внесения кого-то, либо не внесения, обращаю внимание, что везде, в любой структуре, есть свои возможности повлиять на то или иное решение. Поэтому, безусловно, Интерпол с какого-то момента перестал быть там супер-бюрократизированной структурой, и там тоже возможны какие-то проколы.
Спасибо большое, Ксения Проконова, адвокат гражданина Грузии Гии Церцвадзе, которого сейчас взял под арест Киевский суд, и, собственно, его обвиняет Российская Федерация в убийстве на территории РФ, которое произошло в 2003 году, и требует его выдачи от Украины. А что будет делать Украина? Мы будем следить за этим делом. Вот на протяжении 60 суток оно должно разрешиться.
Спасибо большое за ваше участие, спасибо, что привлекли внимание к этой проблеме, реальная проблема, тем более, что, как мы с вами выяснили, это не единичный случай.